Я хочу поговорить с вами о целях дианетики и саентологии. В последнее время мы не очень много говорили на эту тему, по одной простой причине. Почти все, чем я занимался в последнее время, было связано с разработкой таких процессов, в действенности которых мы могли бы не сомневаться. Недавно мы положили начало довольно необычной практике здесь, в МАСХ. Нам приходилось работать с трудными преклирами. То есть у нас было несколько действительно очень-очень хороших преклиров. Так что мы начали проводить ежедневные аудиторские конференции и так далее. Мы созывали аудиторов и очень внимательно изучали состояние преклиров и в целом приводили людей в хорошее состояние и так далее. Мы беседовали с аудиторами, они рассказывали нам о всех ляпах, которые они успели совершить за день, и мы исправляли их ошибки. Что ж, к настоящему моменту мы достаточно хорошо с ними поработали, и теперь все идет как по маслу, потому что эти ребята довольно неплохо обучены. Но сейчас я вижу, что нам пора подумать о некоторых целях организационного характера. Потому что тех целей, которые мы ставим перед собой в процессинге, становится совершенно недостаточно. Мы можем добиваться тех целей, которые мы перед собой поставили. И у нас это получается довольно легко. Конечно, нам попадаются кейсы в ужасном, это технический термин, в очень паршивом состоянии. Если вам попадется такой кейс, он может вас немного озадачить. Но основное, над чем вам приходится ломать голову, так это каким образом добиться, чтобы преклир начал разговаривать с вами. Как добиться, чтобы он хотя бы немного поговорил с вами, чтобы его можно было начать аудитировать. Иначе говоря, каким образом вовлечь его в двустороннее общение, чтобы можно было чего-то добиться? Что ж, это говорит о том, что нам нужно как следует подумать о целях, как тех, что касаются организации, так и тех, что касаются отдельного человека. Вы просто не можете сидеть сложа руки, когда вокруг вас находится такое количество динамита. Продолжать не давать ничего делать по этому поводу – это просто опасно. Вы могли бы сказать, ладно, теперь, и это типичный подход исследователей, теперь, когда я нашел решение этой проблемы, я больше не несу никакой ответственности за это. Типичный подход. Возьмем Эдисона. У него были все эти хитроумные устройства и приспособления, как у нас с вами. Он изобрел множество всяких вещей. И у вас есть какое-либо представление о том, какие надписи сейчас помещают на электроламповую рекламу? У вас есть хоть какое-то представление об этом? Этому человеку определенно следовало разработать какую-нибудь программу в отношении того, что нужно, по меньшей мере, следовало указать, что люди должны делать с электричеством. Вы смотрели в последнее время какие-нибудь телевизионные передачи? Что ж, причина того, что все это происходит, причина этого полнейшего хаоса, заключается в том, что никто не взял ответственность за это после того, как исследования были завершены. Вы смотрели недавно какой-нибудь фильм? Да? Надо же. А вы разговаривали с кем-нибудь в последнее время? Случалось ли в последнее время такое, что вы не могли получить ответа? Да. Что ж, вы не можете добиться никакого ответа от человека, который годами сидел перед телевизором. Ни единого ответа. Хорошо. Сегодня мы можем очень многое сделать с помощью дианетики и саентологии. Но именно мы, а не какая-то случайность, должны определить, по какому пути все это будет развиваться. Иначе все это может обернуться против лучших интересов всех и каждого. Так вот, в прошлом вся эта деятельность чуть было не пошла по неправильному пути. Расскажу вам небольшую историю о том, что произошло в Вашингтоне. Это было 3 мая 1950 года. Книга «Дианетика. Современная наука о разуме» была опубликована 9 мая. Хотя объявлено было, что она вышла 15 мая, она на самом деле вышла 9 мая. Ко мне пришел человек из Министерства военно-морских сил и сказал: «Рон, исследовательская служба военно-морских сил очень хотела бы, чтобы твоя фамилия была в их платежной ведомости». И я сказал: «Ну, хорошо. Хорошо, сэр. Но я занят». А он сказал: «Что ж, Рон, вы знаете, как эти люди могут притворяться друзьями, когда они приперли вас к стене и держат нож у вашего горла». Он сказал: «Что ж, Рон, все это очень хорошо. Рон, но мы можем снова призвать тебя на действительную службу». Он вызвал у меня задержку общения. И это было правдой. Он мог призвать меня на действительную службу. Это на самом деле было в его власти. Отдать мне ряд приказов и заставить меня работать. Причем не как гражданского консультанта, который получает 10 тысяч в месяц, а как офицера за 10 центов. Назначенный день выхода книги в свет был уже на носу. Она должна была вот-вот выйти в свет. И все должно было идти очень-очень хорошо. И вот на тебе. Потом я вдруг вспомнил, что 2 или 3 года назад я подал в отставку. Или попытался подать в отставку. Я подал заявление об отставке, и примерно через 6 месяцев мне пришло письмо. Я думаю, от 57-тысячного помощника министра военно-морских сил. Он написал, что министр военно-морских сил очень сожалеет, но ему нужны хорошие, здоровые и сильные ребята. Мы нужны ему. И мы должны думать в первую очередь о своей стране и в последнюю очередь о собственном благополучии. Поэтому он не хочет, чтобы я подавал в отставку. Что ж, все это уже было сделано. Понимаете, вам нужно написать это заявление об отставке, а потом вы должны принять решение. Вам не разрешат уйти в отставку. И я неожиданно вспомнил об этом. Заглянул в свой портфель, и, к счастью, все документы были там. Я отправился в Министерство военно-морских сил, поговорил там со своим приятелем, потом поговорил еще с одним приятелем и выяснил, что мне не нужно обращаться в свой округ в Нью-Йорке, что я могу обратиться в управление военно-морских сил на реке Потомак. Огромный флот, состоявший из одного катера, который они держали на реке Потомак, чтобы защищать Вашингтон от вторжения. И я отправился туда. Во главе этого флота стоял некий адмирал, он поставил свою подпись на моих документах, потом подпись поставил отдел кадров, и я получил эти документы обратно. Ведь тот парень, что приходил, сказал, что вернется в следующий четверг. Что ж, он вернулся в следующий четверг и сказал: «Ну как, ты принял решение? Ты будешь работать на нас в исследовательской службе военно-морских сил?» Я ответил: «Нет». И у него была небольшая задержка общения. Он как бы ждал, что я скажу «сэр», потому что у него были золотые галуны аж вот отсюда. Но слово «сэр» не последовало, и теперь уже это было совершенно законно. Я сказал «нет». А он сказал: «Что ж, Рон, возможно, ты допускаешь ошибку. Все, что мне нужно сделать, это сходить в отдел кадров и издать приказ». И ответил: «Давайте, идите прямо сейчас, адмирал». Я ушел в отставку. «О, ты не мог этого сделать», — сказал он. «На это требуется более 6 месяцев». Я сказал: «Я прошел всю эту волокиту, вот документы. Итак, не хотели бы вы узнать кое-что о дианетике? Я бы охотно принял вас как студента». И я не пошел служить в военно-морские силы. Книга была опубликована 9 мая. Я мог продолжать свои исследования. К счастью, наши организации держались. Некоторые говорили, что они держались на честном слове. Но это было даже нечто менее прочное. Так или иначе, у нас была достаточно крепкая организация, было достаточно много заинтересованных людей и было достаточно средств, чтобы продолжать исследования, публиковать материалы и добиться того, чего мы добились на настоящий момент. И это было довольно сложно. Небольшой инцидент с адмиралом, о котором я вам рассказал, это только один из тех немногих, но существенных факторов, которые могли заставить нас сойти с пути. Финансы, бизнес, люди, проявлявшие огромный интерес к получению выгоды за счет дианетики и саентологии. Девятая динамика – доллар. Любой из этих факторов мог заставить нас сойти с пути. Почти все были готовы в любой момент. Я имею в виду не тех людей, которые обладали хоть каким-то здравым смыслом, а тех, которые отличались деловой хваткой. Они были готовы сказать: «Теперь мы достигли такого уровня, что можем делать на этом деньги». Не представляю, что можно делать с деньгами. Я хотел бы, чтобы кто-нибудь рассказал мне, что можно делать с кучей денег, когда вокруг нет ни одного человека. Когда в Форте Нокс положили под замок все это золото, кто-то сказал, что это важно. Что ж, теперь это точно не важно. Когда вы последний раз видели вексель, погашаемый золотом, или золотую монету? Золото стало абсолютно нереальным. Оно больше не является средством обмена и поэтому не представляет никакой ценности. Это просто груда металла. В Кингмане были километры. Поля во много квадратных километров, на которых сплошь стояли самолеты. Когда-то давно, когда враг, посмотрев вверх, не увидел бы за самолетами небо, эти самолеты были важны, не так ли? Но когда они стоят и гниют в Кингмане, в штате Аризона, они ни для кого не важны. Мы даже забыли о том, что они там есть. Их никто не использует. А когда что-то перестают использовать, это что-то становится совершенно неважным. Поэтому прежде всего мы должны продолжать использовать то, что мы имеем, пока это не станет использоваться повсеместно. Понимаете? Я хочу сказать, что вы, если вы просто продолжаете использовать что-то, то в конце концов это начнут использовать повсеместно. Но если мы не будем использовать то, что у нас есть, если у нас не будет вообще никаких программ, рассчитанных на то, чтобы люди начали это использовать, то обо всех этих данных, выявленных в ходе исследований, просто забудут. А есть ли какие-либо причины, по которым эти данные не следует забывать? Все это было забавно. Если задуматься, почему мы вообще начали собирать все эти данные, то можно увидеть, что все это началось в физической лаборатории. Однако там работали и другие физики, которые не были заинтересованы в том, чтобы использовать какие-либо из имеющихся у них знаний с целью улучшить состояние человека. Они вообще не считали это важным. Они взяли и разработали то, что уже было известно, чтобы в конце концов правительственные чиновники более чем одного государства могли заявить, что они могут уничтожить жизнь на целом континенте одним ударом. Это цель, не так ли? Я не думаю, что это цель. Так вот, по странному пути движется человечество. Кто-то изучает формулу атомной бомбы или водородной бомбы. Кто-то терпеливо накапливает достаточное количество кобальта-12, чтобы создать водородную бомбу и уничтожить все живое на огромных пространствах. Уничтожить деревья, траву и все остальное. И есть люди, которые готовы подписать чек на 3 миллиарда долларов, чтобы кто-нибудь создал эту бомбу. Нам никто не выписывал чека на 3 миллиарда долларов. У нас были только замечательные люди, которые стали учредителями МАСХ, которые стали сотрудниками дианетических центров. И те, которые посещали наши конгрессы, и студенты, которые платили за обучение, и люди, которые платили за процессинг. Все зависело от нас самих, и мы сами финансировали свои исследования, которые должны были стоить 10 миллиардов долларов, но которые на самом деле стоили менее 500 000. И я считаю, что эти исследования несколько более важны, чем разработка оружия, способного уничтожить все живое в радиусе сотен километров. Так вот, первые исследования в области дианетики были профинансированы с помощью печатной машинки. Многие из вас помнят Ол Докма Фусаил. Олдог благодарит вас. Но как только мы получили статус фонда, именно благодаря вам и вашим пожертвованиям в фонд, мы могли продолжать свои исследования. Мы не будем выяснять, разумно или неразумно были потрачены эти деньги. На самом деле их нельзя было потратить неразумно. Фонд Форда к настоящему времени потратил уже более 15 миллионов долларов, хотя они не нашли решения ни одной проблемы. А мы проделали всю эту работу, потратив, вероятно, менее полумиллиона долларов. Удивительно. Но что самое важное, когда мы поднялись на тот уровень, где у нас действительно появилась необходимая информация, где мы стали публиковать материалы и где мы научились обучать аудиторов, чтобы они были способны получать результаты. Это, кстати, было так же важно, как и научиться что-то делать с человеком. Научиться обучать людей, чтобы они были способны делать это. Это очень важно. Теперь, когда мы имеем все эти знания и добиваемся результатов, мы являемся единственными обладателями информации и формул, которые позволяют решать проблемы человека. Разве это не накладывает на нас определенную ответственность? Не спрашивайте у людей в Чикагском университете, что делать с хромыми, слепыми и калеками, потому что они не смогут вам ответить. Не спрашивайте у людей из комиссии по атомной энергии. Им плевать на это. Но на Земле много людей, и не все они плохие. Здесь могла бы существовать великая цивилизация. Эта цивилизация уже вышла на довольно неплохой уровень. Она была лучше, и она может стать лучше. Но на ком лежит ответственность за это? Ответственность за это лежит не только на моих плечах. Ведь один человек, хотя он и может найти решение некоторых проблем, конечно, не может осуществить распространение в масштабах всей планеты и обучить всех людей на планете, как бы искренне он не был предан своему делу. Если вы на мгновение задумаетесь обо всем этом, вы поймете, что это большая работа. Однако теоретически ее можно выполнить. На самом деле вы могли бы распространить эту информацию. Вы могли бы задаться вопросом, что можно сказать людям? Что хорошего им это даст? Вы когда-нибудь видели несчастную семью, один из членов которой полностью дезориентирован? Он как бы потерян для третьей динамики. Неважно, является ли этот человек сумасшедшим или инвалидом, или же он просто постоянно сердится, или с ним невыносимо жить, или он нетерпимо относится к другим. Способность его семьи производительно трудиться, жить счастливо и найти свое место в обществе значительно снижается. Предположим, нас совершенно не интересует больной человек в этой семье, который вызывает общее расстройство. Предположим, нам до него нет никакого дела. Однако нас все равно интересуют другие члены этой семьи. Дети, которые растут в атмосфере, создаваемой этим человеком. Нас все равно интересуют эти люди, не так ли? Если бы мы могли сообщить людям одно только это данное, это было бы огромным достижением. Если бы мы сообщили им одно лишь это данное, с этим можно что-то сделать. Вы знаете, в каком состоянии находится сейчас общество? Вы знаете, что полицейские, которые регулируют движение на дорогах, останавливают машины и штрафуют водителей, совершенно не знает этого данного. Он выдает уведомление о штрафе и из года в год видит, как люди превышают скорость на дорогах, попадают в автомобильные аварии, садятся за руль в нетрезвом состоянии. Он постоянно наблюдает это и видит, что все это продолжается. Однако он все штрафует и штрафует людей. Он в сущности знает, что это не поможет исправить ситуацию. Он просто пытается тем или иным образом сдерживать поток. Он думает, что, может быть, он оказывает некоторую помощь, но он знает, что таким образом он не решит эту проблему. Этот полицейский... Просто попробуйте представить, что он является обычным гражданином, если сможете. Не знает, что человек, который неосторожно ведет машину, и становится причиной аварии. Он не знает, что этот человек не способен подчиняться приказам, соблюдать законы и следовать правилам. Я приведу вам лишь одно данное, которое неизвестно этому полицейскому. Люди, которые попадают в аварии, не в состоянии прочитать правила ограничения скорости. А если бы они и смогли их прочитать, то они не смогли бы на уровне тела, на уровне разума, они не смогли бы следовать им. Таких водителей на дорогах лишь 10%. Если вы начнете проводить открывающую процедуру 8К кому-нибудь из таких людей, которые управляют автомобилями, и скажете этому человеку: «Подойдите к этой стене и прикоснитесь к ней», то он посмотрит на вас, и он знает, что вы проводите ему сессию и все остальное. Он посмотрит на вас и скажет: «Ну, стул ничуть не хуже». Вы говорите: «Нет, подойдите к этой стене и прикоснитесь к ней. Давайте же, подойдите и прикоснитесь к этой стене». И вы показываете ему, как это делается, и так далее. Он может прикоснуться к другой стене. Он может просто сесть. Он может начать возражать. Он может пытаться сбить вас с толку. Он не прикоснется к этой стене. Он психотик. И только потому, что он может разговаривать и откликаться на свое имя и пропустить стаканчик в баре, мы говорим: он полноправный гражданин этой великой страны. Он душевно здоров на 100%. Мы могли бы нанять группу психиатров. Психиатр придет и постукает его молоточком или сделает что-то в этом роде. Психиатр ударяет молоточком по его правой руке, у него подлетает левая. Не как у вас. И психиатр говорит: прямо как у меня, душевно здоров. В этой стране в суды вызывают так называемых экспертов в области разума, чтобы они определили, является ли преступник психически больным или нет. И позвольте заметить, что человека, который совершает преступление по второй, третьей и четвертой динамикам, никогда нельзя считать душевно здоровым. А преступник, который намеренно и осознанно приносит вред по третьей и четвертой динамикам, уже объявил себя сумасшедшим. Но в этой цивилизации требуется, чтобы пришел эксперт в области разума и определил, подлетит ли у него левая рука, если его стукнуть по правой. Им нужно, чтобы было проведено обследование на предмет того, есть ли у человека какая-либо особенность, которая позволит навесить на него ярлык сумасшедшего. Пытаясь справиться со всем этим, власти издают новые законы. Но преступления продолжают совершаться. Несчастные случаи продолжают происходить. Горе и расстройство в семейной жизни продолжают существовать. И тогда они издают новые законы. А затем в обществе что-то еще начинает идти не так, и они снова издают законы. Через некоторое время у них появляется столько законов, что даже душевно здоровый человек не может прочитать их, а тем более следовать им. Потому что люди, которые издают эти законы, не знают, как решить проблему и становятся в какой-то степени психотиками. Они говорят: все равно нас никто не слушает. В Англии во второй половине 18 века существовали самые удивительные законы, о которых вы когда-либо слышали. Наказанием за любой проступок, за любое преступление, которое только можно вообразить, было повесить его. Неважно, что человек сделал, повесить его. Если вы не можете повесить его, отправьте его в Америку. Это еще хуже. Так что, когда издаются новые законы, те самые люди, которые не могут читать, которые не могут следовать указаниям, которые приносят вред обществу, будут просто продолжать нарушать старые и новые законы. А когда начинает издаваться все больше и больше законов, все больше и больше правил, когда общество пытаются все сильнее и сильнее контролировать, когда в обществе появляется все больше и больше подавления, Оно в конце концов опускается на самое дно. А все началось из-за каких-то 10%, которые не способны читать или следовать указаниям. Прекрасно, когда общество цивилизовано. В этом нет ничего плохого. Это действительно здорово. Но полицейский, который останавливает машины и штрафует водителей, не знает, что с этим можно что-то сделать. Он не знает и того, что существуют признаки, по которым можно определить, как будет вести себя человек и каковы его способности. Невероятно, но давайте начнем прямо с самого нижнего уровня. Что знает общество? Чего не знает общество? Оно не знает, что на самом деле существует способ, с помощью которого можно предсказать и оценить поведение и способности отдельного человека. Другими словами, когда водителям выдают права, рассмотрим только эту небольшую область, когда гражданам выдают водительские права. Они просто приходят за бумажкой, и им ее выдают. Тем не менее, каждый десятый из них является преступником. Что представляет из себя преступник? Преступник — это тот, кто живет только для первой динамики. Потому что невозможно жить только для первой динамики. В таком обществе, как это. Если вы посмотрите на людей, которые находятся в заключении, то вы обнаружите нечто примечательное. Они живут только для первой динамики. Если вы сходите в клинику для душевнобольных, то вы обнаружите там нечто весьма удивительное. Люди, которые там находятся, живут только для первой динамики. Они могут придавать значимость чему-то, что относится к какой-либо другой динамике. Они могут драматизировать это. Но они живут исключительно для первой динамики. Кроме меня никого не существует. И это является общим признаком любой подобной бессмыслицы. Люди живут только для себя. Психиатр или психолог, который заявляет, что маленький ребенок живет в своей собственной вселенной, что он не осознает существование кого-либо еще, признает собственную неспособность наблюдать за тем, что происходит в его окружении, потому что ребенок не живет только для своей первой динамики. Это не так. Понаблюдайте за ним. Его еще не успели убедить в том, что первая динамика — это самое главное. Так что, когда вы перестаете поддерживать с ним хорошее общение по третьей динамике, он начинает болеть. Проводились даже эксперименты. Родители оставляли детей в больнице на несколько недель. И дети начинали болеть. Они всегда начинают болеть. Ребенок чувствует, что родители его оставили. И как только у него возникает такое чувство, он очень сильно расстраивается. Так вот, я наблюдал многих детей. Если вы сможете убедить ребенка в том, что его родители не интересуются им, что они его оставили, вы могли бы отнести это насчет первой динамики, если вы крайне сконцентрированы на себе. Но ребенок хочет общаться. Он может общаться. Он очень быстро становится робким в общении, но он все равно живет за счет общения. Он еще не научился тому, как можно установить у себя в голове невероятное количество контуров, чтобы не нужно было самому вступать в общение с внешним миром. Возьмите, например, маленького котенка. Он подходит к вам и говорит «Привет». Он всегда дружелюбен. Маленькие щенки, дети — то же самое. На самом деле, чтобы вывести ребенка из общения, вам пришлось бы как следует его побить. Вам действительно нужно как следует потрудиться, чтобы вывести ребенка из общения. Дети очень живые. Они знают. Как правило, они начинают жизнь, находясь на довольно высоком уровне по четвертой динамике. А через некоторое время они выясняют, что кто-то уже разобрался со всем этим в кавычках. Никто еще не разрешил проблему четвертой динамики. В этом-то и вся трудность. Итак, мы живем в очень удивительном мире. У нас есть решение проблем, а люди даже не знают, что решения могут существовать. Они даже не думали о том, что решения в принципе могут существовать.
Что? Предсказать, будет ли человек
попадать в аварии, прежде чем выдавать ему права? Это интересно. Новая мысль. Таким образом, мы наметили в общих чертах наш путь распространения, просто изучая окружение, в котором мы находимся. И мы выяснили, что мы пытаемся дать людям невероятно ценные данные, не показав им, что такие данные могут существовать. Это первая ошибка организационного характера, которую мы можем допустить. В том, что касается отдельных людей, то первая ошибка, которую мы можем допустить, это взять слишком большую высоту и попытаться рассказать людям слишком много. Те, кто давно занимается дианетикой и саентологией, знают гораздо больше, так же, как и я, по сравнению с тем, что они знали когда-то давно. Но перед нами стоит проблема. Как передать информацию людям, которые даже не представляют, что решения могут существовать? Так вот, можно ли опуститься на еще более низкий уровень? Что ж, люди могут опуститься на такой уровень, где они не осознают, что проблема существует. Когда-то давно, я приведу вам пример того, до какой степени может ухудшиться состояние общества. Когда-то давно на фабриках Соединенных Штатов очень часто прибегали к детскому труду. Детей принимали на работу, потому что им можно было платить гроши и заставляли их работать до полусмерти. Потом появилось много реформаторов, и они издали законы о детском труде. Законы, направленные на то, чтобы исправить то, что делалось неправильно. Но когда они принимали эти законы о детском труде, они совершенно не подозревали, что однажды это может стать причиной такого явления, как преступность несовершеннолетних. Эти законы были изданы исключительно потому, что люди любили детей и сочувствовали им. Однако сегодня те же самые законы приводит к тому, что появляются несовершеннолетние преступники. Как вы думаете, что произошло бы с человеком, если бы ему не позволяли работать и зарабатывать себе на жизнь в течение 12 лет? Как вы думаете, стал бы он работать? Как вы думаете, взял бы он хоть какую-то ответственность за общество, в котором живет, если бы ему не позволяли делать это в течение 12 лет? Допустим, человеку не будут позволять принимать участие в жизни общества и в его создании в течение нескольких лет, начиная с того момента, когда ему исполнится 21 год и до 33 лет. Кем он станет к 33 годам? Он, несомненно, станет бродягой. Однако то, что происходит с человеком в период между 21 и 33 годами, не оказывает на него такого впечатления, как то, что происходит с ним в период с 10 до 21 года. Не так ли? Что ж, мы должны отправлять детей в школу, мы должны делать еще много всего. Но дети способны делать очень многое. Возможно, у нас слишком много рабочей силы, возможно, нам нужно сократить наш рынок труда, возможно, здесь нужно учесть интересы многих сторон. Но это не позволяет нам закрыть глаза на тот факт, что существует такое явление, как детская преступность, и что преступниками сегодня являются несовершеннолетние. Люди, которые совершают преступления на дорогах, это дети, которым внушили, что их услуги не нужны и что они не являются частью общества. Их не интересует общество. Им не дают работать в обществе, следовательно, они не берут никакой ответственности за общество. И к 21 или 22 годам они уже знают, что никто не предложит им работу. Они знают, что не могут работать. Они знают, что не могут заработать деньги, чтобы приобрести что-то. Поэтому все, что им остается, это воровать. Еще один пример. Совсем недавно в США существовала такая вещь, как всеобщая военная подготовка. Я не знаю, почему она так называется. Я не видел ни одного гражданина ЮАР, призванного к военной службе по этому закону. Но это называлось всеобщей военной подготовкой. В результате на траке каждого юноши в возрасте 18 лет появилась данная о том, что его заберут в казарму и скажут таскать винтовку в течение 2 или 3 лет. И парень останавливается. Он перестает создавать будущее. Он говорит, какой в этом смысл? И призыв на военную службу — это самое серьезное преступление, которое когда-либо совершалось против молодежи. Если правительству нужны солдаты, то почему бы ему не нанять их? Еще ни одно правительство не сумело переварить такое решение этой проблемы. Если вам нужно, чтобы люди служили в вооруженных силах, то наймите их. Пусть это будет стоящим для них делом. Не превращайте их в рабов и преступников. Это не означает, что каждый, призванный на военную службу, становится преступником. Преступниками становится только половина. Если вы подумаете о том, сколько жизней было прервано из-за этой бессмыслицы, то вы даже прослезитесь. Но я разговаривал с ребятами, с молодыми ребятами. Им не разрешали работать до тех пор, пока им не исполнялось 18. Так что они не могли заработать себе на то, что им было нужно или что они хотели иметь. Они зависели от кого-то. Им приходилось висеть у кого-то на шее и брать у них деньги, чтобы купить то, что они хотели. А потом какой-нибудь 18-летний парень говорит, если он оказался достаточно глупым, чтобы остаться в хорошей физической форме. У нас, кстати, было несколько преклеров, которые не выздоравливали, пока воинская служба не обходила их стороной. И вот, когда парню исполняется 18 лет, его неожиданно призывают на службу. Что происходит с девушками, если всех ребят их возраста неожиданно отправляют куда-то за 3-9 земель нести службу? На восток и на запад. Не то чтобы я был против военного дела. Мне нравится военное дело. Это интересная игра, это хорошая игра. Но это игра, в которую вы играете, потому что хотите в нее играть. Вы играете в эту игру не потому, что вас заставляют. Если вас принуждают к чему-либо, то это уже не игра. А этих детей не спрашивают, хотят они играть в эту игру или нет. Им говорят, что они должны отбыть срок. И это еще один хороший барьер на траке. Что ж, недавно этот закон решили отменить. В конце концов, кто-то сказал, что у них теперь есть атомная бомба, и что теперь им не нужна такая большая пехота. Так что они сократили количество призывников. Воинская повинность — это замечательный механизм. Одним из первых систему воинской повинности начал вводить Наполеон. Он создал прекрасную систему воинской повинности. Он призывал мужчин на военную службу. И молодые сельские ребята брали топоры и на колодки для рубки мяса отрубали себе указательный палец правой руки, чтобы им не пришлось служить в армиях Наполеона. Таким образом, Наполеон, создав это огромное движение, сумел сделать французов короче на 3 сантиметра. Это все, чего он добился и что он оставил на память будущим поколениям. Хотелось бы мне встретиться с Наполеоном в наше время и поинтересоваться у него, испытывает ли он гордость от того, что сделал французов на 3 сантиметра короче. Но это все, к чему приводят все эти законы. Так вот, далеко не все эти законы такие уж неправильные. Среди них есть множество тех, которые крайне необходимы. Инженеры сегодня обладают такой технологией, которая позволяет справиться с огромным количеством проблем. Мы, например, можем положить конец таким явлениям, как психосоматические заболевания. Человек учится строить. Он находит более совершенные средства коммуникации. Он создает лучшие транспортные средства. Он создает для себя лучший мир, который находится не где-то за углом, а прямо перед ним. Это потрясающий мир. Что человек будет с ним делать? В 1932 году мои одноклассники решили, что он будет с ним делать. Он взорвет его, вот что он с ним сделает. Если собрать вместе достаточное количество протонов и электронов и расположить их в определенном порядке, то они замечательным образом разобьют вдребезги мечты и надежды каждого человека. Но никто из тех людей, которые занимаются этим, не находится в настоящем времени. Что они делают? Мы просто готовимся сыграть в хорошую игру, понимаете? Эти ребята в ореоле славы взрывают игровое поле и сжигают ворота. Они похожи на постреленка, который постоянно забирал у вас стеклянные шарики и убегал, чтобы вы не могли играть в шарики с остальными ребятами, понимаете? Он подходил к вам, хватал шарики и удирал. Ля-ля-ля-ля-ля. Это сегодняшний физик-ядерщик. У меня есть несколько друзей среди них. Я их знаю. Это великолепно, не так ли? Вы только-только добиваетесь, чтобы люди в этом мире начали общаться друг с другом. Вы действительно как следует налаживаете транспорт. Мы находим решение даже такой проблемы, как психосоматические заболевания. Человек выходит на такой уровень в области санитарии, в области обучения. Все начинает действительно налаживаться, понимаете? Но прежде чем мы сможем чего-то добиться, кто-нибудь устроит бабах! Что ж, возможно, именно с этим и связана одна из наших организационных целей. Это могло бы быть так, если бы кто-то подумал, что нам нужно работать в этом направлении. Если бы кто-то подумал, что нам следовало бы в какой-то степени заняться этим. И сделать так, чтобы люди, которые имеют дело с оружием, способным взорвать игровое поле, стали более разумными. Чтобы некоторые люди, которые стоят у руля, услышали наши слова. То это могло бы стать для нас довольно интересной игрой. За последние несколько месяцев мы кое-что узнали. Я, наконец, определил, после долгих исследований в этой области, что было бы неправильным. Я, наконец, совершенно точно выяснил, что было бы неправильным. Это звучит так, как если бы у нас появился абсолют. Возможно, из этого правила есть исключение. Но что неправильного мы могли бы сделать? Да, это не сделать ничего. Это было бы неправильно. Когда вы начинаете агитировать Преклира и обнаруживаете, что его состояние становилось очень плохим именно тогда, когда он прекращал общаться. Именно тогда он перестал общаться. Он принимал решение, что больше не будет общаться с какой-то областью, или что он больше не будет общаться с чем-то, и его состояние становилось очень плохим. Вы можете вернуться к прошлым жизням любого Преклира, и вы неизбежно обнаружите, что он погибал именно тогда, когда принимал решение ничего не делать и перестать общаться. Так что мы можем продемонстрировать вам на реальном примере, на реальном эксперименте, что неправильным действием было бы бездействие. Если мы хоть немного осознаем, что перед нами стоит проблема, что мир может быть уничтожен войной прежде, чем у него появится хоть какой-то шанс действительно стать цивилизованным, то мы увидим, что неправильным действием было бы бездействие. Мы это знаем. Неправильным действием было бы не общаться. Сегодня не принято спрашивать у людей: «Эй, что вы думаете об атомной бомбе?» Недавно мы провели здесь небольшой опрос, интересный опрос. Какова реакция людей на вопрос об атомной бомбе? И мы обнаружили, что люди закрывают глаза, когда на экране появляется атомная бомба. Они уходят из зала. Они упорно ничего не делают в связи с этим. Они совершенно не могут смотреть этому в лицо. Наши правительства возводили точно такие же дома, в которых живут люди, и сбрасывали на них бомбы, просто чтобы произвести впечатление на людей и показать, насколько это ужасно. Но люди все равно ничего не делали в связи с этим, и они не будут ничего делать в связи с этим, потому что они не считают, что с этим можно что-то сделать. Но я скажу вам, что было бы неправильным действием. Бездействие. Это было бы неправильным действием. А неправильным способом обращаться с информацией по этому вопросу было бы не общаться. Это было бы неправильно. Мы это знаем. Мы можем не знать, что нужно делать, но мы знаем, какое действие является неправильным. Давайте посмотрим на это. имеет ли для вас, для меня, для всех нас какое-либо значение тот факт, что сегодня в мире существует такое мощное оружие, которое способно стереть с лица земли целый континент Северной Америки? Имеет ли это для нас какое-либо значение?
Знаете, я попытался поговорить об этом с людьми на станциях техобслуживания и так далее. И они никак не могли этого понять.
У меня состоялась очень интересная беседа с одним парнем. Он занимался торговлей и подошел ко мне, чтобы что-то продать. Я спросил его о том, что он собирается делать в отношении атомной бомбы, в отношении водородной бомбы. Для него эта мысль была совершенно новой. И идея о том, что это имеет к нему какое-то отношение, привела его просто в изумление. И он сообщил мне, что, по его мнению, водородная или атомная бомба никак на него не повлияют. А что, если взрыв атомной бомбы сотрет с лица земли Северную Америку, как недавно было заявлено в газетах?
Ну, кто-нибудь что-нибудь придумает. Нам сказали, что у нас есть оружие против этого. Мы можем стереть с лица земли Азию.
Вот это ответ!
Он сказал, так что я не думаю, что это произойдет.
А что бы было, если бы это действительно произошло?
О, мы бы пережили это как-нибудь.
Что ж, ну а если бы это произошло через 10-15 минут, повлияло бы это на вас?
О, я думаю, что повлияло бы. У меня, возможно, были бы трудности с тем, чтобы связаться с моим офисом в Нью-Йорке и так далее.
Ну, давайте посмотрим на то, что вы пытаетесь сделать прямо сейчас. Вы сейчас платите за машину?
Нет, я купил машину, вон она стоит.
О, хорошо, ладно. Так вот, если бы Северная Америка была уничтожена взрывом атомной бомбы, то этой машины тоже не стало бы. Вот этот костюм на вас, он вам нравится?
Ну да, моей жене он тоже нравится, то есть она его выбирала.
Что ж, этого костюма тоже не стало бы.
Да, вероятно, это так.
А ваши дети, вам придется много работать. У вас есть дети?
Да, да.
Вам придется много работать, чтобы накормить их и одеть, чтобы дать им образование и так далее. И вы надеетесь, что когда они вырастут, они чего-то добьются в жизни. Вы же надеетесь на это?
Ну, конечно, конечно.
Так вот, этого тоже не будет. Он начал немного расстраиваться, но до него еще не дошло. И я сказал, давайте заглянем в ваш бумажник. Он вытащил свой бумажник. Я сказал, давайте вытащим несколько карточек. И он вытащил свою карточку социального обеспечения. Я сказал, так вот, все, что вы сейчас держите в руках, включая 50-долларовую купюру, будет уничтожено. Он посмотрел на меня, засунул все это обратно в бумажник и очень осторожно засунул его в карман, положил на него свою руку и сказал, «С атомной бомбой нужно что-то сделать». Что ж, общение становится очень интересным. Так что это возможно. Представьте, что вы способны донести подобную информацию до какого-нибудь торговца, который не делает ничего, кроме того, что создает исходящий поток и который застрял в нем. Это невыполнимая задача. Люди в целом, как мне кажется, люди на всей планете Земля считают, что с их проблемами ничего сделать нельзя. Эти проблемы даже стали для них более ценными, чем жизнь. Если что-то и будет продолжать существовать, то это проблема. Люди думают, что проблема — это самое замечательное, что у них может быть, потому что они не видят ничего другого, на что они могли бы тратить свое время. Должно быть, так и есть, иначе люди не позволили бы существовать проблеме такой величины. Самое худшее, что они могли бы сделать, Это поднять мятеж против какого-либо из существующих режимов. Революция никогда не приводила ни к чему. Никогда не приводила ни к чему, кроме хаоса. А потом все равно устанавливался прежний режим, от которого люди избавились. Только еще более суровый, чем раньше. Это грустная история, которая происходила со всеми известными мне революциями. Люди подняли мятеж против короля Франции и получили императора Наполеона. Люди подняли мятеж против герцога и получили герцога Лимонада. Они подняли мятеж против государственной системы, называемой правительством России, и получили государственную систему, называемую коммунизмом. Так что революция не является решением проблемы. Решением проблемы должна быть эволюция. Но эволюция невозможна, если у людей нет более правильной информации и большего количества данных. Но что еще более важно, если у них нет надежды на то, что с этим можно что-то сделать. И если сегодня мы можем сказать людям, если мы можем продемонстрировать им, что с этим действительно можно что-то сделать, неважно, о какой проблеме идет речь, если мы скажем, что с этим можно что-то сделать, если бы мы сказали людям об этом, а также о том, что мы можем что-то с этим сделать, то мы, вероятно, сделали бы первый шаг к тому, чтобы вступить с ними в двустороннее общение о дианетике и саентологии. Что ж, я скажу вам, что было бы неправильным. Неправильным было бы не рассказывать о дианетике и саентологии и не использовать их. Мы знаем, что это неправильно. Каким образом нужно рассказывать людям о дианетике и саентологии? Мы можем разработать различные методы для этого. Но лучше делать хоть что-то в этом направлении, чем не делать вообще ничего. Время от времени какая-нибудь группа аудиторов становится очень недовольна мной или Масх. Такое уже происходило. Я очень редко слышу о таких вещах. Такие группы, как правило, разваливаются, прежде чем я успеваю получить сообщение о них. Но они становятся недовольны, им кажется, что кто-то слишком сильно наказывает их, или расстраивает их, или делает что-то не так. И меня обычно ужасает тот факт, что они не знают, что мы делаем. Они не знают, что я делаю. Они не знают, что делает эта организация. Они не потрудились выяснить это. Все, что они заметили, так это то, что кто-то общается. И они начали драматизацию, направленную на то, чтобы остановить это. Единственное, что является абсолютно противозаконным в этой вселенной, это общение. Единственное неправильное действие, которое вы можете сделать, это не общаться. И между этими двумя факторами возникает очень большая игра. Еще одно неправильное действие, которое вы можете сделать, это присутствовать. Вас когда-нибудь шлепали родители? Они говорили вам, что у вас грязные ботинки, что вам нужно причесаться, что вам нужно почистить зубы, что вы должны следить за своими манерами, что вы не должны опаздывать в школу. Вам когда-нибудь говорили такое родители? Знаете, в чем состояло ваше преступление? Вы присутствовали. Это единственное преступление. Давайте представим на секунду, что родители не замечают, что вы есть. И вы начинаете общаться. Вы говорите: «Мама, мама, можно я возьму яблоко?»
«Не!»
Второе преступление, которое является первым и единственным – общаться. Вы плачете, вам говорят «перестать». Вы кричите, вам говорят «перестать». Не общаться. Что ж, есть кое-что, чему мы никогда не сможем научиться. Мы научились многому в том, что касается организации. Но независимо от того, в чем состоят цели дианетики и саентологии, и различных организаций и людей, которые имеют к ним отношение, есть кое-что, чему люди никогда не смогут научиться в полной мере. И я в этом вполне уверен.
они никогда не научатся прекращать общение.
Ведь когда вы проводите аудитинг с использованием современных процессов, вы раз за разом убеждаетесь, что единственное, что не в порядке с преклиром, так это то, что он перестал общаться. И если мы и научимся чему-нибудь, работая с преклирами, если мы и научимся чему-нибудь, работая с операциями, так это тому, что неправильным действием является прекратить общение и ничего не делать. Мы усвоим это. Если мы приведем хоть одного человека в хорошее состояние, то мы усвоим это. Организационная политика в значительной степени определяет, что мы должны сообщать людям. И, конечно, существует множество способов сообщить это людям. Какие-то из них лучше, какие-то хуже. Многие люди могут высказать свое мнение по поводу того, как и о чем мы должны говорить людям. Но давайте не будем попадаться в эту ловушку. Давайте не будем наказывать человека каждый раз, когда он начинает общаться. Если он говорит о дианетике и саентологии, то пусть он общается. Вам, в общем-то, не обязательно отвечать, но пусть он общается. Таким образом, мы видим, что одни способы общения лучше других. Но даже энтета лучше, чем вообще никакого общения. Лучше получить ошибочный доклад, чем вообще никакого. Но существуют лучшие способы общения. Мы обнаружили, что если мы как организация будем наказывать каждого аудитора, который искренне пытается общаться о саентологии, то мы срубим сук, на котором сидим. Мы обнаружили это. Мы руководствуемся этим принципом в своей практике. Но что касается аудиторов, которые работают в районе деятельности, аудиторов, которые разбросаны по всему миру, я действительно имею в виду, что они разбросаны по всему миру, то могу честно сказать, что я не знаю ни одного аудитора, который не пытался бы хорошо общаться с людьми в пределах своих способностей и знаний и с учетом накопленного им опыта. Все они пытаются делать это тем или иным образом. Некоторые из них считают, что могут общаться только в том случае, если будет перекрыто все чертово общение Рона. К счастью, таких аудиторов мало. Почти все из них пришли к выводу, что пусть лучше это общение продолжается, и что к нему лучше добавить еще одну линию. Они все равно не смогут остановить это общение. Но эти люди пытаются сделать свою работу. Они пытаются продолжать общение. Они пытаются присутствовать и пытаются разрешать некоторые проблемы, которые есть у человека. И на сегодняшний день наша организационная политика заключается в следующем. Делать все, что мы можем сделать, чтобы помочь этим людям в общении. А также общаться самим как можно больше. Если кому-то кажется, что нашей организации трудно понять, то это происходит только потому, что этому человеку трудно понять общение. Спасибо.